Здравствуйте. Если бить китайца по рукам, он непременно захочет построить в России завод, не уйти из России вовсе, не продолжить мужественное присутствие вопреки ударам, а вздумает вложиться в экономику. Ведь инвестиционный климат формируется именно так. Привлекательным рынок страны делают запреты и налоги. Об этом рассказал директор письменного стола «АвтоВАЗа» Максим Соколов на заседании экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле Государственной Думы. Там собрались озабоченные судьбой Соколова люди, чтобы услышать от него подсказки. Соколов старательно обрисовал депутатам трагичное положение «АвтоВАЗа», постоянно путая отечество с вашим превосходительством, поскольку ему все время кажется, что государство – это он. Если лично у него все валится из рук, завод несостоятелен и разорен, то это означает неизбежную гибель государства. Для начала Соколов жаловался, затем предлагал. Жаловался директор письменного стола «АвтоВАЗа» на китайцев. Они пришли в Россию, начали продавать автомобили, загнали «Жигули» под лавку, заработали больше «АвтоВАЗа», утилизационным сбором даже не поперхнулись. Особенно возмутило Соколова, что китайцы дают скидку, превышающую утилизационный сбор. То есть они никак не страдают от него, не перекладывают тяготы на покупателя, спокойно выплачивают этот косвенный налог государству и все равно остаются в прибыли. При этом китайцы цену держат невероятно маржинальную для себя. Соколов обижен, что на свои «Жигули» он не может задрать ценник так же высоко, не распугав покупателя, не обрушив тем самым продажи. Даже в самые плохие времена никто не осмеливался ставить знак равенства между «Жигулями» и китайцами. Судя по обиде Соколова, он это уже сделал и считает, что его автомобили ровня китайским. Продолжая жаловаться перед зачарованными депутатами, директор констатировал: «АвтоВАЗ, закрывая более трети российского рынка в штуках, финансово контролирует долю чуть более 9%. Это значит, что оставшиеся 90% денежных средств вымываются из России за рубеж, там, где создается добавленная стоимость, где работают иностранные инженеры, рабочие, поставщики компонентов». Соколову не повезло с народом. «АвтоВАЗ» раздает людям машины почти даром, а клиенты все равно ездят на импортом, переплачивая за границей. И с поставщиками компонентов не повезло. Они все время разбегаются и не хотят оставаться в России. Но плохие не «Жигули», плохие иностранцы и клиенты. Закончив жаловаться, Соколов начал предлагать. Во-первых, чтобы спасти Россию и «АвтоВАЗ», необходимо китайцев наказать и поднять им утилизационный сбор. Во-вторых, сделать это не один раз, а поднимать, постоянно индексируя до тех пор, пока китайцы не захотят построить для «АвтоВАЗа» заводы по выпуску компонентов. В-третьих, косвенный налог на Китай должен стать федеральным законом. Поясняя выкручивание рук, директор письменного стола «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что усиление мер защиты внутреннего рынка основано на государственном подходе. Слегка придя в себя, Соколов уточнил, что национальная автомобильная отрасль готова к честной рыночной конкуренции. Но для этого все игроки должны соперничать внутри единого правового и рыночного поля. Единое – это когда утилизационный сбор для китайцев есть, а для местных нет. Зато благодаря этим бессовестным мерам китайцы построят в стране свои заводы, что, по мнению директора письменного стола «АвтоВАЗа», приведет Россию к технологическому суверенитету. Нездоровая логика. Дети жили в любви и заботе, с ними занимались и растили, заранее предопределив удачную судьбу каждого. Им вполне повезло с родителями, у всех троих иностранцы, из приличных семей, с биографией, японцы, корейцы, немцы. Японские родители вкладывали в ребенка наиболее старательно, каждые полгода выписывая ему из дома настоящую Японию, чтобы его мир формировался в максимальном погружении. Корейские родители сделали ставку на ассимиляцию и хотели максимальной русификации ребенка, чтобы он слыл своим, беспрепятственно общался с местными, говорил без акцента и даже именем никак не обнаруживал глубины корейских корней. По такому же пути пошли и германские родители. Они мечтали сохранить легкий налет немеччины, но чтобы в остальном, в ребенке, германское происхождение угадывалось по минимуму. Все жили большими семьями, с родственниками разных поколений и постоянным круговоротом международных контактов. Жизнь остановилась внезапно. В одну секунду все изменилось. Родители бросили детей и быстро уехали, а оставшийся гореть свет на крыльце лишь подчеркнул гулкую пустоту безнадежного дома. Осиротели все трое, оставшись один на один со взрослой жизнью, которой они не готовы. Тяжелая судьба одиночества потребовала выживать, пытаться определить смысл и как-то приспосабливаться. Рядом нашлись ответственные, заботливые, не бросили, попытались поддержать и что-то предложить. Но все валилось из рук. Любые намерения заканчивались ничем, обещания обнадеживали лишь самообманом. Вроде бы повезло корейцу. В его дом пришла посылка от родителей и как-то наладила ситуацию. Непонятно насколько, не очень стабильно, но сейчас хотя бы тепло, не голодно, свет горит не зря. Немца несколько раз обманули. По дому ходили какие-то неприятные люди, заглядывали под кровати в чулан, задавали вопросы про стоимость интерьеров и содержимого кладовки, обещали новые занавески и теплую куртку на зиму, но все безнадежно. Они иссякли, так ничего и не поменяв в сиротской судьбе. На японца махнули рукой. Он никому не нужен. Вроде бы ходил кто-то вдоль забора и даже собирался постучать в ворота, но не осмелился, передумал, исчез. Японские перспективы самые удручающие. В его жилище так много национального колорита и так сильно все отличается, что заранее отбивает охоту участвовать, помогать, поддерживать. И тут на подмогу пришел самый главный. Он узнал о тяготах выживания троих брошенных детей и повелел объединить их в единый кластер трех сирот. Владимир Путин дал поручение федеральному правительству и администрации Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужских областей представить предложение по созданию автокластера, объединяющему брошенные заводы Nissan, Hyundai и Volkswagen. На сегодня японский сирота, завод Nissan, никому не нужен. Инвесторы его обходят стороной. Немецкий брошенный ребенок Volkswagen в Калужской области тоже пустой, никчемный, хотя формально он теперь не сирота, поскольку его взял к себе большой дилерский холдинг «Авилон», не умеющий делать автомобили. И только у корейского сироты вновь горит очаг, поскольку из дома пришла посылка с запчастями для сборки детского конструктора. Путин распорядился кластер трех сирот сформировать до 1 августа 2024 года, чтобы 1 сентября все трое самостоятельно пошли в школу. Гоночные автомобили делают гении. Такая машина – это сверхзадача, это следующая ступень эволюции, это совершенство. Технологии во всем мире одинаковые, а спортивные машины у всех разные. В «Формуле-1» состязание инженеров идет отдельным зачетом. И чемпионат мира по ралли – это пилот плюс техническая гениальность его уникального автомобиля. Людей, умеющих делать гоночные машины – единицы. В некоторых странах ни одного, в более везучих – 2-3 человека. Англичанам повезло, у них был Колин Чапман, у американцев – Кэрол Шелби, у немцев – Фердинанд Порше. Россия уникально одинокими гениями. В СССР был Игорь Александрович Гладилин, есть Потехин, Александр Антонов. Но сделать гоночный автомобиль получается не лучше, чем положить ровный асфальт. В России есть соревнования, какие-то чемпионаты, пьедестал с победителями. Но все по анекдоту. Давайте в Монголии создадим Министерство морского флота. Но у Монголии же нет моря. Ну и что? У русских же есть Министерство культуры. Самый известный спортивный проект страны – «Маруся», конструктора Игоря Ермилина. Ермилин – опытный менеджер, умеет управлять финансовыми потоками в свою пользу, но машины у него не получаются. Его «Маруся», сделанная из школьной парты при помощи строительной пены, оставалась макетом, даже когда на ней лично гордился Коля Фоменко. Сейчас Ермилин в очередной раз продает комиссионную идею «Маруси» Роману Русинову, чтобы теперь случилась машина «Росса». Ермилин привычно разбогатеет, машина ожидаемо не получится. Чтобы кроме Ермилина в стране хоть кто-нибудь умел делать спортивную технику, создана формула «Студент». Ребята из разных институтов строят гоночные машины, сами на них выступают, затем исправляют ошибки. В Бауманке формулу студент строит под руководством доктора наук Дмитрия Онищенко. Получается увлекательно, технологично. В этом одно из преимуществ университета имени Баумана, когда за любой уникальной технологией достаточно постучаться на соседнюю кафедру. В московском политехе, бывшем МАМИ, сам декан транспортного факультета Пабло Эмилио Итуральде Бакера умеет делать гоночные машины и вполне успешен со своими ребятами. И только в МАДИ, московском автодорожном, ничего не получается. Марка Подольского, одного из лучших в стране автомобильных инженеров со специализацией автоспорт, уволили. Учить детей некому. На каждой выставке, где студенты показывают гоночные автомобили, мальчики и девочки МАДИ выставляют аналоги всегда недовольной. Машины образца 1899 года бельгийского инженера Камилы Женатца. Поскольку в России жизнь теплится настолько, что существует даже автоспорт, возникло желание все же начать обучение детей по специальности инженер спортивных автомобилей. Примечательно, что Министерство образования в панике отбежало в сторону. Оно в затею не верит и никак в ней не участвует. Поэтому за реализацию взялся Минпромторг. Но поскольку он в этом вопросе не понимает вообще ничего, то подготовку гениев поручил самому беспросветному, бесперспективному, безнадежному автомобильному учебному заведению страны – университету МАДИ, тому самому, у которого под каждую выставку вместо автомобиля получается корыто. Программу Минпромторг уже написал и утвердил. И с 1 сентября студенты приступят к учебе. Под сенью торгового министерства начнется выращивание Чапманов, Шелби, Порше. Почему Россия при любой власти либо отсталая, либо отстающая? Вне зависимости от царя генсека, роста ВВП, количества заводов, газет, пароходов, она всегда необустроенная, голодающая, босиком. Как только поворачиваешь за угол, выезжаешь из столицы, покидаешь усадьбу, тут же утыкаешься носом в неприглядную действительность, людей с пугающими выражением лиц, непролазной грязью. В том числе потому, что в России нет дорог. Их вроде бы строят. При любой власти непременно есть тематическое министерство путей сообщения, обязательно какой-нибудь наркомат или Росавтодор, а дорог по-прежнему нет. И нас приучили к мысли, что в России они невозможны. Климат не тот, грунт неподходящий, вечная мерзлота. Поэтому асфальт сходит со снегом, всегда неровный, каждый год в заплатах. По ту сторону границы асфальт более везучий и долговечный. Там и мерзлоты нет, и климат лучше, и грунт подходящий. Поэтому в Норвегии дороги есть. В Мурманске нет. На Хоккайдо есть. На Итурупе нет. В эстонском Выру есть, в русском Пскове нет. СССР может перекрыть Енисей, построить Днепрогресс, освоить магнитку. А положить ровный асфальт не в состоянии. Несколько лет тому назад Росавтодор провозгласил программу асфальтовой привязки деревень к большой земле, но только ближних, на дистанции не больше 5 километров от нормальных шоссе. Программа рассчитана на 261 год. Федеральная трасса на Чукотке от Анадыря через поселок Комсомольский на Амсукчан за 150 миллиардов рублей будет строиться 30 лет. И она не планируется асфальтовой. За 30 лет проложат грунтовку пятой категории, после чего начнется процветание. Умысел именно в этом, в лукавстве причины и следствия, поскольку в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Сначала строятся дороги, потом случается процветание, и никак иначе. Если хочется жить по-человечески, сначала кладут асфальт. В России же объясняют, что правильно по-другому, сначала мы заработаем и только потом потратим. Поэтому в России устойчивое и дематическое выражение «выйти на дорогу» означает кого-нибудь ограбить, а не поездку в соседний город. Человек с большой дороги – не дальнобойщик, грабитель. В любимом мультфильме детства «Бременские музыканты» бандиты дали стихотворный автопортрет. Пусть нету Николая ни двора, зато не платят королю налоги, работники ножа и топора, романтики с большой дороги. Когда не бандит, выйти на большую дорогу – опасная затея. Но ведь приходится. Все равно придется ехать в сельпо за солью, в город к врачу, в райцентр за справедливостью, предвидя все трудности выживания, опасности общения, угрозу контактов. Страшно, но необходимо. И к небольшому списку причин, ради которых с риском для жизни придется выходить на дорогу, добавится еще одна – позвонить, поскольку к дорогам прилагаются вышки сотовых операторов. В колхозе, на хуторе, в умершем поселке городского типа может не быть электричества, не будет почты, даже почтового индекса, но необходимость позвонить будет оставаться до последнего. А поскольку нигде никакой связи нет, остается вариант лезть на елку в надежде на ближайшую сотовую вышку, либо выходить на дорогу и брести по обочине, пока на дисплее не возникнет хотя бы пара палок. Палок станет больше. Путин распорядился обеспечить бесперебойную связь на трассах и поручил затею комиссии Госсовета, потребовав доложить к 1 декабря 2024 года не об исполнении, лишь представить ему свои комиссионные предложения. Учитывая, что при переходе сотовых операторов с немецкого оборудования на китайское связи не стало даже в Московской области, предложения комиссии Госсовета могут стране оказаться не по силам. Понимая, что Росавтодор с планами в 261 год не успеет даже за самыми отчаянными предложениями комиссии Госсовета, Путин между делом снял бремя заботы обо всей стране и предложил уделить особое внимание автомагистралям, входящим в состав международных транспортных коридоров. Поэтому рисковать на большой дороге телефонным звонком предстоит не всем. Красивым людям все дается легче. Красивой блондинке вовсе можно ничего не делать и оставить себе только желания. Они исполнятся сами. Красивыми любуются, любят, сочиняют легенды про их совершенство. Где красота, фактура второстепенна. Люди сами домыслят образ, добавят преимуществ, подробностей, и будет достаточно не спугнуть удачу и не разочаровать вздыхателей и поклонников. Иконой и основоположником класса Ford Mustang стал гораздо позже. Поначалу его задачей было оказаться настолько красивым, чтобы клиенты не заинтересовались техническими подробностями и не задавали лишних вопросов. Влюбился, купил, уехал. Экономия по максимуму. «Мустанг» создавали на отработанной и дешевой платформе, чтобы не тратиться ни на новый мотор, ни на коробку, ни на подвеску. За основу взяли серийный «Фалькон» и накрыли сверху оригинальным кузовом. Поскольку «Мустанг» навсегда легендарен, его технические подробности все забыли. И теперь удивляются, если напомнить, что его первый двигатель, рядная шестерка в 2,8 литра, имела мощность в 101 лошадиную силу. Подвеска и подавно незатейливая, спереди пружинная на двух поперечных рычагах, сзади, как у любого грузовика того времени, неразрезной мост на листовых рессорах. Стабилизатор поперечной устойчивости, как и гидроусилитель руля, предлагались за дополнительную плату. Тормоза, так же, как у грузовика, барабанные по кругу. То есть образ спортивного, резкого, упоительного автомобиля поначалу не имел к «Мустангу» никакого отношения. Но любовь к машине формировала не его техническая заурядность, которую никто особо и не скрывал, но и не афишировал, а невероятная красота. «Мустанг» поразил всю Америку целиком. «Мустанг» полюбили все. У клиентов началась истерика, у конкурентов паника. Дизайн «Мустанга» — работа Дэвида Эша и Джона Ороса. По официальной версии, дизайнеры получили сверху мудрое распоряжение сверкнуть гениальностью и быстренько нарисовать шедевр. Оба тут же взяли в руки рейс-федеры, прикололи свежий ватман, озарились вдохновением и под чутким руководством Ли Якоки и Генри Форда II создали самый красивый автомобиль Америки. Альтернативная история иная. Руководство уныло осознавало гибель концерна, понимая крайне низкую привлекательность модельной линейки, но требовало от дизайнеров рисовать только правильные автомобили, которые соответствуют руководящему представлению о прекрасном. Но Эш и Орос, тайком, ночами, спрятавшись в шалаше в разливе, грезили красотой и рисовали лихие картинки для души, не веря в их реализацию. И когда к ним как-то набрело грустное начальство и в состоянии зеленой тоски принялось руководить дизайном, произнося заклинание о прорыве на рынке, спасении компании, свежих идеях, Эш снял со стены картинку с мечтой и вручил Генри Форду II. Работа над обликом легендарного автомобиля заняла одну секунду, после чего проект был одобрен и сразу запущен в реализацию. Имя «Мустанг» появилось не сразу, но когда его утвердили, фирма наигралась в него вдоволь. Дерзости хватило даже на то, чтобы отказаться от логотипа «Форд» и нарисовать скачущую лошадь, ставшую основным акцентом самой грандиозной рекламной кампании в истории американского автомобилестроения. Этот ход конем «Форд» отыграл блистательно. В футбольном сезоне 1964 года «Форд» арендовал на парковках стадионов огромные площади, выставил на них машины и украсил огромной надписью «Загон для мустангов». День рождения «Мустанга» — 9 марта 1964 года. Но узнала Америка про него 19 апреля, когда по трем американским телевещательным сетям грянула реклама. У самой красивой машины Америки была самая грандиозная рекламная кампания и самый успешный выход на рынок в истории страны. К концу года, то есть за 9 месяцев, было куплено 263 434 «Мустанга». Очередь растянулась на год вперед. Сейчас легендарному «Мустангу» 60 лет. Америка празднует юбилей и отмечает его 19 апреля, в тот день, когда 60 лет тому назад страна включила телевизор и поняла, что отныне у нее новая икона. Самый узнаваемый автомобиль в мире, везде и безошибочно. Самый копируемый автомобиль в мире, много и близко к тексту. Самый выигрышный автомобиль в мире, везде проходимый, всегда к месту. Единственный, он такой один. Это джип. Первый джип на земле, образца 41 года, известный под именами Виллис, Оверленд, Форд, Кайзер, джип. Он так понравился человечеству, что стал эталоном, образцом, мечтой. Неповторимо красив, неподражаемо прост, невероятно гармоничен. Наиграться в джип невозможно, и человечество играет в него до сих пор. В России этим словом и подавно называют любой внедорожник. Поначалу джип копировали и покупали патент. Джип собирали в Канаде, Бразилии, Иране, Египте, Турции. Джип выпускали французы под названием «Гочкис» и «Делае». Его же официально выпускала «Митсубиси». В Индии за джипа взялась «Махиндра» и выпускает до сих пор, портя нервы «Стеллантису» настойчивостью и сходством. У «Тойоты» получилось близко к тексту. Их модель BJ стала первым опытом человечества по самостоятельному джипостроению, формируя правила – обязательное внешнее сходство, но с другими техническими решениями. «Тойота BJ» была на шасси грузовика и с рядной шестеркой. На Филиппинах возникла самостоятельная разновидность «джипни». Это армейские джипы, но на удлиненной раме, в блесках, мишуре, хроме, выполняющие роль маршрутных такси. Поначалу их громоздили из первородного Виллиса, затем подоспела смена поколений. В Америке появилась следующая модель CJ3, и она тоже стала джипни. Но максимального расцвета джипни достигли благодаря CJ5. Именно с этой моделью Филиппины остались навсегда. Версии CJ человечеству понравились не меньше первородного джипа, но CJ3 прошел, закончился, а 5-й, он же 6-й, он же 7-й, они остались. Мир восхитился и принялся копировать, покупать патенты. Джип Джипович превратился в точку отсчета. Его завели себе все, кто захотел. Джип стал не только японским, филиппинским, индийским, но и корейским. Корейцы полюбили его сильнее остальных и стали не просто легальными правообладателями. Их «Каранда» сохранил право считаться официальным джипом. Корейцы очень долго производили любимую машину, прижимая эстафетную палочку к сердцу до 1996 года. И второе поколение «Каранда» сделали в стремлении подчеркнуть внешнее сходство. Корейский «Каранда» во всем мире до сих пор ценится наравне с первородным джипом, попутно продолжая выигрывать в обожании человечества из-за цельнометаллического кузова. Корейцы сразу поставили на машину железную крышу и отодвинули сиденье второго ряда вплотную к заднему борту, сделав автомобиль пригодным для четверых. Глядя на джипы, мир бросился в подражание. У англичан в результате родился свой собственный Land Rover. У Toyota Land Cruiser 40-й. У нас прямо во время войны получился свой ГА-67. Старавшийся казаться джипом настолько откровенно, что в армии его прозвали ХБВ – «Хочу быть Виллисом». Но показательнее всего безоговорочная любовь человечества выглядит при создании поисковых конструкций, когда внешность может быть любой, но выбирают именно джип. К Как должна выглядеть лодка? В фирме Watercar из Калифорнии решили, что беспроигрышный вариант – сходство с джипом. Поэтому публика регулярно паникует, увидев, как джип бросается с берега в воду и спокойно уходит вдаль. И наоборот, когда по морю аки посуху, двигается джип, выбирается из воды и спокойно едет по суше. В порядке вещей самоделки, похожие на джип. Их мастерят во всех странах. Сходство с джипом – важнейшее условие. Ехать они могут как угодно, даже плохо, а выглядеть должны хорошо. Хорошо – это когда джип. Мастерят джипы для детей – это когда папа не наигрался. И для взрослых – это когда папа все еще не наигрался. Получается по-всякому. Но довольно часто вполне похоже и проходимо. Не умеющие делать полноприводную технику французы, затевая себе военное производство «Савамаг», решили заманить удачу в изобретении давно изобретенного и нарисовали машине сходство с джипом. Не совсем то, но джип все равно угадывается. Французский «Оверленд» тоже попытался стать джипообразным, хотя от «Сузуки Джимни» в нем больше. Но ведь и «Джимни» сделали с оглядкой именно на Виллиса, поэтому угадывание контуров неизбежно приводит к точке отсчета джипу. Веселее всех действуют китайцы. Когда надо привлечь внимание, они хватаются в том числе за джип и копируют наотмашь. На московской выставке «Мотовесна» объявился китайский пластмассовый квадроцикл с одноцилиндровым мотором 18 лошадиных сил. Но ведь до чего хорош? Потому что джип. Ведь невозможно пройти мимо. Хочется остановиться, поглядеть, потрогать. В России всякая власть от Бога, поэтому даже любой начальник в диапазоне от инженера ЖЭКа и до директора корпорации – почти божество. И поэтому власть их безраздельная. Они берутся управлять восходом и закатом, ветрами и морями, но не откажутся и от скромной взятки, секретарши, персональной машины. В помощь сомневающимся – достоверное выражение лиц. Все царственны и непременно без улыбок. В России улыбка – признак слабости и моющее средство от божественности. Улыбаться означает уронить статус. Всем предписаны серьезные лица, серьезные мысли, серьезная ответственность. И никто не отвечает за содеянное. Виноват кто-то другой. Хоть мыши, проковырявшие дамбу, хоть украинцы, хоть Америка. И все безупречны. Что не сделают, то и необходимо, что не скажут, то истина. И гордо неся свою значимость, божественность, верховенство, все эти карикатурные начальники в диапазоне от прачечной до Министерства культуры бессмысленны и бесполезны. Образ Ивана Ивановича Бывалова, начальника управления кустарной промышленности города Мелководска из фильма «Волга-Волга» – это не сатира, это прототип. Они про себя это знают, поэтому так боятся потерять должность, потому что никак не связаны с ней. Сегодня метрдотель в ресторане, завтра зав. Отделом культуры Ленинградского горосполкома, послезавтра инженер автодора. Любого ставь на должность, ничего не изменится. Все взаимозаменяемы и все пустые. Поэтому они так боятся потерять лицо и выражение значимости, потому что за вывеской ничего нет. Поэтому так удивляет редкий живой человек в кресле руководителя. Знающий, заинтересованный, настоящий, их безоговорочно обожают, ими дорожат. И поэтому так изумляет заграница, где начальник не божественный, а обыкновенный. Первым протягивает руку, всегда запросто разговаривает и помнит день твоего рождения. И мы легко можем представить себе любого импортного директора на коротке с рабочим. Не удивимся ему возле станка и лишь кивнем головой, узнав за работой. И мы видим, как президент Австрии Ван дер Беллен добирается на работу пешком с рюкзаком на плечах и без сопровождения охраны. Борис Джонсон на велосипеде был привычен и также вызывал вздох, поскольку хотелось, чтобы и у нас так же. Англичане запросто сталкивались со своей королевой на вокзале, немцы оказывались в супермаркете в одной очереди с Ангелой Меркель, французы весело махали руками своему президенту в соседней машине. Поэтому нас так озадачивает Путин, управляющий стерхами за рулем КамАЗа в трех желтых «Ладах Калинах», поскольку видно, как он старается не уронить корону и до какой степени не причастен к происходящему. И нас пугает директор, севший за руль сделанного им автомобиля. Когда Игорь Комаров попытался прокатить Путина на «Ладе Гранте», та не завелась. Потому что Комаров понятия не имеет, откуда берутся автомобили, почему они заводятся, и тем более, почему не заводятся. В прошлом году понадобилось два министра, чтобы завести «Ладу Ауру». У Грефа она не завелась, и только Силуанов справился. И мы никогда не видели Максима Соколова за рулем «Лады». Завод «АвтоВАЗ» сам по себе. Директор завода сам по себе. Их пути не пересекаются. «Лада» – недостаточно божественная колесница для уровня директора письменного стола «АвтоВАЗа». Генеральный директор «Мерседес-Бенц» Ола Калениус поехал на зимний полигон в Швецию, сел за руль электрического «Гелендвагена», взял с собой журналистку и принялся кататься по льду, показывая, насколько он нормальный человек. Калениус присиделся к трассе, к машине, опробовал реакции и отклики и поехал на конусы. Сначала он красиво делал змейку, не забывая поддерживать приятную беседу. Камера подтвердила искренность и спокойствие генерального директора главного автомобильного бренда в мире. Затем Калениус показал танковый разворот на месте, который отныне умеет исполнять электрический «Гелендваген». На снегу это особенно красивая затея. Тут видно, чего стоит завод и чего стоит его генеральный директор. Затем Ола Калениус принялся дрифтовать с удовольствием и красивым снегом из-под колес. Невозможно представить ни одного нашего венценосного директора в подобном исполнении. И очень легко и естественно смотрится обыкновенный генеральный директор «Мерседеса» за рулем «Мерседеса», к выпуску которого он имеет непосредственное отношение. Билет на автобус и в дальнюю дорогу. Насколько дальнюю? До метро? За горизонт. Через страны и континенты. На автобусе. Этот маршрут прозвали маршрут «Хиппи». На автобусе компании «Альберт Травел» из Лондона в Калькутту. Из Англии, через Бельгию, Западную Германию, Австрию, Югославию, Болгарию, Турцию. Тогда еще цивилизованный Иран, вменяемый Афганистан, через Пакистан в Индию. Обычный билет на обычный рейсовый автобус для обычных людей за 85 фунтов. Рейсы круглогодичные. Англичане не как все. Все у них весьма своеобразное. Не только юмор, руль не с той стороны, 5 o'clock, овсянка. У них своя рок-музыка, свое отношение к футболу, свое представление о свободе. Хиппи – это ведь в первую очередь англичане. И все у них как-то само собой, естественно, вроде бы без усилий и на века. Прецедентное право, английский газон, запрет на доспехи в палате общин, единожды возникнув в жизни англичан, сопровождают их до сих пор, потому что англичанам со всем этим удобно, привычно, со временем еще и традиционно. Свободу англичане ценят, как никто другой, поддерживают самыми неожиданными способами и непременно с легкостью, недоступной, недопустимой, непонятной остальным. Поэтому только англичане могли придумать поездку на обычном автобусе протяженностью в 50 дней, длиной в 16 100 километров в одну сторону и 32 699 километров, когда туда и обратно. Но если путешествие в дальние края на дикую дистанцию требует мужества, отваги, героизма, то англичан получилось придать сумасшедшей затее вид обычной поездки и не воздвигать в ранг подвига. Будто бы это и не свершение вовсе. Не удивительный рекорд Гиннесса, а просто сел и поехал. Компания «Альберт Тревел» завела обычные автобусы «Лейланд», не двухэтажные, как можно было бы подумать. Переоборудовала салон, самое главное – спальные места. Полноценные кровати нормальной ширины. Отдельное сиденье, чтобы ходить из спальни в общий зал для просмотра пейзажей за окном. В автобусах смастерили индивидуальную систему обогрева и вентиляции, ведь когда одним холодно, другим непременно жарко. К тому же автобусы ехали из весны в лето, через зиму и осень, карабкаясь в горы, преодолевая заснеженные хребты, затем опускаясь в тропики. Еда была предусмотрена круглосуточно. В автобусах своя кухня со всем необходимым оборудованием и запасом провианта, но по ходу следования были остановки и возле кафе. Но никаких остановок в гостиницах на ночлег. Это ведь не туризм, это рейсовый автобус. И радиоузел. Хиппи не всегда предпочитают тишину. К тому же английскому автобусу полагался английский «Битлз». Пересекая границы стран, проезжая через разные цивилизации, двигаясь из капитализма через социализм и феодализм в колониализм, автобус получил титул дружественного посла. Его принимали очень тепло, во всех странах и ни разу не проводили полагающегося досмотра с пристрастием. И каждая страна становилась открытием. Где-то было на что посмотреть, где-то было на кого. Не везде видели живых англичан и разглядывали их с не меньшим интересом, чем англичане рассматривали Тадж-Махал. И англичане нечасто имели возможность посмотреть на настоящих югославов, персов, афганцев. Поменять работу, жену, ориентацию, квартиру крайне сложно. Но когда хочется перемен, особенно весной, можно, например, решить проблему билетом на автобус. Первый рейс состоялся весной, когда невыносимо было оставаться дома и ничего не менять. 15 апреля 1957 года. Люди купили билеты и уехали смотреть другие страны, другую жизнь и становиться другими. Маршрут проработал 19 лет. За это время он подорожал и стал легендарным. А в 68-м получил дополнительное направление из Лондона в Сидней через Бельгию, Западную Германию, Австрию, Югославию, Болгарию, Турцию, Иран, Афганистан, Западный Пакистан, Индию, Бирму, Таиланд, Малайзию и Сингапур. 132 дня в дороге. Маршруты номер 12 и 15 – это в Калькутту, номер 4, 5, 6, 7, 8, 9 – в Сидней. Специально для Австралии автобус пустили двухэтажный со смотровым залом наверху. Он привычнее, англичанистее больше. За окошками долина Рейна, Вена, Зальцбург, Голубой Дунай, Золотой Рог в Стамбуле, Каспий, Кабульское ущелье, Кеберский перевал, Павлиний трон в Дели, Ганг. В 1976 году автобусы по маршрутам в Калькутту и Сидней отправились в последний раз. Фирма Albert Travel решила не продолжать, поставив точку на этой странице английского сумасшествия. Дальше англичане продолжили сами, ведь хиппи у них не закончились. Вопросы, ответы, реплики. Местный читланин. Страна двойных стандартов, страна матрешек. Это в головах повсеместно. И законы такие же матрешечные. Их принимают те, кто должен по часам принимать таблетки. Андрей Симпотный. Россия, ну, очень привлекательная страна. Каждого за что-нибудь могут привлечь. По поводу приложения «Лада Мир» Алекс Тич. Надо было назвать «Мир на Ладан». Закуи. В топе самых продаваемых автомобилей Южной Кореи есть и люксовый Genesis, и мини-грузовичок Hyundai Porter. Вот вам и объяснение успеха этой страны. Кто работает, Porter, тот успешен. Genesis. Евгений Романцов. Замечательное сравнение Кореи. А сколько корейцев могут себе позволить Genesis? Судя по фильму «Паразиты», нисколько. А ведь так хорошо начиналось. Вы конфеты вместе с оберткой едите? И как вам фольга на вкус? Попробуйте развернуть обертку. Корея не ездит на Матисах и Авео. Это машины на экспорт для нищих стран, для России. У себя Корея ездит на Genesis'ах, Экусах, Грандерах. Она может себе это позволить. Это богатая страна больших автомобилей. Но вам об этом узнать неоткуда. У вас есть кино и конфеты в фольге. На сегодня все. До свидания.